Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире продолжение лекций, посвященных русской религиозной философии XIX-XX века, которые имею честь на этом радио читать я, преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Махлак Константин Андреевич. Прошлые две наших встречи были посвящены преимущественно философии Петра Яковлевича Чаадаева, вопросам, связанным с возникновением русской религиозно-философской мысли в XIX веке, вопросам, которые будут разрешены или будет осуществлена попытка их разрешить уже мыслителями, продолжателями во многом дела Чаадаева, как в пределах XIX века, так уже и в веке XX. Речь пойдет в этой передаче о мыслителях славянофильского направления, прежде всего об основателе, одном из ярчайших представителей этого движения, Алексея Степановича Хомякове. Вначале некоторые биографические сведения, которые, однако, будут таким своеобразным прологом к всей философской, богословской, такой историко-культурной деятельности этого замечательного русского мыслителя и очень неординарного русского человека. Алексей Степанович Хомяков родился 1 мая 1804 года в Москве. Как и Чаадаев, Хомяков – москвич. Вот в этом уже одна из интересных черт, характеризующих вот эту русскую мысль начала XIX века. Все русские мыслители – москвичи. Почему так? По одной простой причине. Потому что Москва – это прежняя столица Московской Руси, Московского царства. Уже в петербургский период такая вот своеобразная провинция. Однако же провинция столичная. Это и столица, древняя столица России. И вместе с тем это столица, которая уже находится в тени Петербурга, в тени петербургской жизни, такой быстрой, такой как бы насыщенной событиями общеевропейского масштаба. В общем-то, Петербург начала XIX века, середина XIX века, как бы естественно не подходит для философствования. Почему? Темп жизни другой. Петербург – это город бюрократии столичной, Петербург – это город преимущественно военных, это город, который живет интересами государства как такового прежде всего. Москва в этом отношении представляет из себя нечто совершенно другое. Размеренная, такая вот старозаветная жизнь очень богатых, преимущественно старинных, еще московских родов аристократов, которые живут в городе, в своих подчас больших поместьях, дворцах, той жизнью, которой жили их далекие предки при царе Алексея Михайловича или каком-нибудь из вот московских царей. Здесь, в Москве, более ощутимо чувствуется русская старина, более ощутимо чувствуется историческое лицо России, которое в меньшей степени ощущается в Петербурге, городе новом, по сравнению с европейскими столицами. Петербург – молодой город. Все это как раз ощущается в Москве. Недаром как раз Москва и есть фон, на котором развивается деятельность и Чаадаева в этой самой московской древней Руси усомнившейся, и Хомякова, будущего апологета московской древности, будущего апологета московского православия вместе с тем, традиционной, органичной русской жизни, в противоположность Петербургу, слишком механистичному, слишком формальному. Родившись в Москве, Хомяков получает домашнее образование. Здесь нужно опять сделать небольшой комментарий. Хомяковы и сам Алексей Степанович оказался наследником очень большого состояния. Хомяков – очень богатый помещик. У него есть поместье, прежде всего, в Подмосковье. Это Тула, Рязань, дом в Санкт-Петербурге. Вся эта собственность, вся эта, в общем-то, огромное состояние к Хомяковым пришло тоже очень примечательным образом. В этом, кстати, еще одна черта, такая биографическая, которая является прологом к философским исканиям и богословским исканиям Алексея Степановича. Что произошло? Вот существует такой, можно сказать, исторический анекдот о том, что жил еще в XVIII веке при Екатерине Великой, в царствовании Екатерины Великой, Хомяков, Хомяков, который являлся дальним родственником Алексея Степановича, Кирилл Иванович Хомяков. Это был очень состоятельный человек, но бездетный. И, следовательно, ему некому было оставить свое состояние. И он решил сделать следующее. Он собрал мирской сход, мирскую сходку крестьян в своем, видимо, самом крупном селе, где объявил следующее, а именно, вы должны, обратился он к крестьянам, избрать себе нового барина, потому что я уже стар, наследников у меня нет, а значит, вы должны выделить из своей среды людей, которым вы доверяете, людей, которые обладают соответствующим жизненным опытом, ходоков, с тем, чтобы они обошли всех других Хомяковых, дальних, непрямых родственников вот этого Кирилла Ивановича, с тем, чтобы посмотреть, кто как живет и кто в большей степени соответствует образу вот такого идеального барина. И действительно, вот эти ходоки крестьянские, представители мира крестьянского, крестьянской общины, направились по всем Хомяковым, как-либо связанным с этой фамилией, и в конце концов их решение было в пользу Федора Степановича Хомякова, бедного родственника вот этого Кирилла Ивановича, самого по себе очень бедного, малосостоятельного человека, хотя и сержанта гвардии, которому в результате и перешло вот это большое достояние, большое наследство, обладателем которого и будет являться Алексей Степанович Хомяков. Вот этот Федор Степанович, дед Алексея Степановича, своим образом снискал уважение и любовь как крестьян, так и вот своего состоятельного родственника. Дальнейшее существование семьи Хомяковых, правда, надо отметить, что отец, вот в противоположность деду Хомякова, был человеком достаточно беспутным, и в частности ему удалось значительную часть растратить, попросту проиграть в карты в английском клубе, самом, пожалуй, известном клубе тогдашней Москвы. Причем растратил он действительно большую сумму, что-то около миллиона. Однако же, вот такая, казалось бы, совершенно уже непоправимая трата, в общем-то, не так разрушительно, как, казалось бы, повлияла на состояние Хомяковых. Все-таки матери Хомякова удалось поправить дело, все равно Алексей Степанович оказался наследником большого состояния. Но, кстати, это тоже очень важная черта. Мы-то ведь привыкли воспринимать русских философов, русских мыслителей как вот таких юношей бледных с обзором горящим, наподобие Владимира Сергеевича Соловьева, человека безбытного, человека даже своей квартиры не имеющего ни семьи, ни дома, вот такого очарованного странника, можно сказать. Здесь же образ русской мысли совершенно другой. Это очень состоятельный помещик, крепкий хозяйственник, как бы мы сказали, который, однако же, на своем этом хозяйствовании, на своем вот этом внешнем благополучии не зацикливается, а ищет еще чего-то другого, а именно обращается к проблематике и философской, и богословской, и исторической, что благо, что такую возможность предоставляет ему его высокое общественное и социальное положение. Хомяков, получивший домашнее образование в качестве одного из своих учителей, имел католического аббата Буавье, который учил его латинскому языку. Молодой Алексей Степанович под пристальным взором аббата изучал латынь. И в качестве, видимо, одного из пособий была привлечена папская булла, которую Алексей Степанович переводил на русский язык. И в частности, он обнаружил следующее, к своей, видимо, радости. А именно, что в булле есть ошибка или опечатка. И он обратился к своему учителю, говоря о том, что как же вот опечатка в папской булле, ведь папа непогрешим, как же он может ошибаться. Вот такое детское наивное сомнение в правоте папы, в частности, видимо, какой-то оставил след в юношеском уме Алексея Степановича, что и выразилось в его более зрелой, достаточно резкой антикатолической позиции. Из детских лет Хомякова показательным эпизодом является переезд Хомяковых в Петербург. Вот Хомяков со своим братом едет из Москвы в Петербург. Такое хомяковское путешествие из Москвы в Петербург на этот раз, в отличие от Радищевского. И завидев уже приближающуюся столицу Российской империи, Хомяков, его малолетний брат, он тоже сам еще ребенок, видит в окно свои кареты. Такие вот характерные особенности петербургской архитектуры. Колонны, портики, на античный манер возведенные постройки, характерные для вот петербургского стиля архитектурного. И с братом они решают, что их вот таких московских православных детей везут никуда иначе, как в языческий Рим. А следовательно, от них там потребуют отречения от веры, на которой они, конечно, никогда не согласятся, и значит, будут брошены в цирк ко львам, где вот им предстоит такая мученическая кончина. Вот такая характерная фантазия, характерное опасение, во многом тоже, видимо, предваряющее более зрелые размышления Хомякова, в частности, его критическую оценку вообще всего петербургского периода, не только петербургской архитектуры, а вообще всего дела Петра, да, которое он не приемлет как разрушение вот того традиционного московского образа России, который ему близок и дорог. Прежде всего, как России православной, России христианской, в противоположность вот такому более холодному, более секулярному Петербургу. Петербург Хомяков так, в общем-то, никогда и не принял. Хотя сам его образ во многом ведь говорит о другом. Ведь Хомяков, получивший европейское образование, получивший, в общем-то, европейский образ мысли, остается не только вот таким приверженцем русской старины, но и прежде всего тем типом русского европейца, о котором мы говорили уже в связи с Чаадаевым. Правда, Хомяков как бы русский европеец, так скажем, другого направления. Если Чаадаев видит некоторую несостоятельность российской истории на фоне западноевропейской, то есть такой своеобразный комплекс неполноценности испытывает по отношению к европейской культуре, вместе с тем по отношению к католической церкви, так социально активной, так культурно активной, как неактивно православие, то Алексей Степанович испытывает некоторый комплекс сверхполноценности Московской Руси, вообще России, как прежде всего православной страны, то есть страны, которая обладает не просто формой христианство историческое, обладает самой истиной, которую он видит в православной церкви. Вот здесь его, конечно, своеобразное европейство, о котором мы еще, кстати, скажем в связи с другими темами, входящими в корпус мыслей этого замечательного русского мыслителя. Петербург, произведший на молодого Хомякова такое сильное впечатление, однако же сделал возможным для Хомякова, в частности, уже юноши, уже взрослого, начало военной карьеры. Сначала он начинает ее в Кирасирском полку, затем переходит в Лейб-гвардии конный полк. Надо вообще-то отметить, что вот и Кирасирский полк, и Лейб-гвардии конный полк – это вот такие, особенно второй, пожалуй, самые элитные воинские части Российской империи. Собственно, в конной гвардии служили либо очень состоятельные люди, либо люди самые родовитые, то есть это такая была элита Российской империи. В общем-то, Хомяков вполне на законных основаниях тоже входил в число вот этой элиты, военной элиты и политической, и национальной элиты России. Притом уже вот в период своей военной службы проявились такие как бы личные особенности Хомякова, связанные прежде всего с его религиозностью. В общем-то, конная гвардия и такой светский и достаточно разгульный образ жизни, вообще свойственный для любых таких элитных подразделений, не только в России, он, видимо, был глубоко чужд Хомякову. Уже служа в Кирасирском полку, он, например, проявлял такой некоторый воинский христианский аскетизм, который заключался в том, что он даже во время учений и маневров носил всегда не более облегченную, а наоборот, тяжелую, то есть боевую металлическую кирасу. В Кирасирском, когда он служил уже в Лейб-гвардии, его товарищи отмечали, что вот он, будучи одним вот из представителей этой золотой молодежи, чураясь во многом тех развлечений великосветских, которые предлагал молодому гвардейцу столичный Петербург, продолжал жизнь вот такого православного христианина, читал правила, молился, постился, тем самым бросая во многом вызов тому великосветскому офицерскому окружению, которое, в общем-то, и являлось его вот фоном такой жизни, и даже более чем фоном, да, ведь мы знаем, что как бы узы воинского братства, воинского товарищества часто очень сильны. И здесь проявление такой вот духовной свободы, духовной независимости, даже по отношению к своим товарищам по оружию, очень дорогого стоит. В этом весь Хомяков. Хомяков – человек действительно крайне свободолюбивый, крайне независимый. Хомяков участвует и в военных действиях в качестве, перейдя уже в гусарский полк в 1928 году, он участвует в русско-турецкой войне, которая была направлена на освобождение балканских единоверных, единокровных русским славян, войне справедливой, войне достаточно тяжелой для России, кровопролитной, в которой Алексей Степанович участвовал, и его отмечали как очень храброго и хладнокровного офицера. Однако же вне военной обстановки, не на войне, в армии Хомяков служить не мог. В этом тоже его характерная такая вот особенность. Как во многом и Чаадаева тоже, тяготы военной жизни в военное время, вот для этого поколения русских людей, русских офицеров, были вполне выносимы. А вот такая мирная гарнизонная жизнь полностью противоречила их характеру, их человеческому облику. После войны Хомяков выходит в отставку и ведет жизнь помещика. Причем здесь Хомяков проявился еще в большей степени, чем на военной службе. Прежде всего тем, что Хомяков – человек каких-то бесконечно обширных интересов. Вот легче гораздо сказать, чем Хомяков не занимался, чем сказать, чем Хомяков занимался. Интересы его были обширны. В частности, как и положено помещику, он был заядлым охотником. Причем не просто охотником, а охотником-теоретиком. Он занимался селекцией собак, разведением собак, охотничьих, борзых. Также он занимался усовершенствованием охотничьего оружия, в частности, он изобрел особое скорострельное ружье. Причем занимался здесь научно, у него есть специальные монографии, посвященные охотничьему делу. Также, как помещик, он занимался совершенствованием своего помещичьего хозяйства. Он даже изобрел веялку собственной конструкции, которую он запатентовал в Англии. Хомяков был таким вот врачом-любителем. В частности, он очень большое значение придавал гомеопатии. Также он был изобретателем во многом средства от холеры. То есть своих крестьян тоже пытался лечить гомеопатическими средствами. Хотя их он применял, конечно же, и к себе. В частности, один раз, когда он тяжело заболел, вот ему удалось вылечиться своими средствами. А вот последняя болезнь, Хомяков умер от холеры, оказалась сильнее его медицинских навыков, медицинских способностей. Гомеопатия во втором случае уже не помогла. Хомяков был замечательным филологом. Домашнее образование дало ему знания нескольких европейских и древних языков. И в частности, Хомяков интересовался происхождением языка, занимался тем, что впоследствии было названо сравнительным языкознанием. Причем эти занятия носили, конечно, в чем-то и серьезный, глубокий в характер, в чем-то характер такого вот некоторого дилетантизма, даже анекдота. В частности, в одной из своих статей Хомяков, будучи страстным англоманом, англофилом, очень он любил англичан и Великобританию, он производил название Англии от угличан, жителей Углича. Такое сопоставление он производил. Англичане, видимо, по Хомякову вот где-то в районе Углича зародились в давние времена. Отсюда и схожесть имен. Вот не только, конечно, такой и занимательной филологией занимался Хомяков, в чем-то его, конечно, работы носят и более серьезный характер. В частности, например, здесь нужно отметить переводы из Священного Писания из апостола Павла, которые сделал Хомяков уже в более поздний период своего творчества. Хомяков – историк. Его интересы касаются не только русской истории, русской древности, русской старины, но и истории западноевропейских народов, истории древней, вплоть до самых древнейших первобытных времен. На протяжении всей своей жизни Хомяков пишет такое большое историческое сочинение, которое называется «Исследование истины исторических идей». Вот во время того, как он писал это сочинение, его застал один из его гостей, известный писатель Гоголь, который, просматривая вот то, что написал Хомяков, увидел часто встречающееся слово «семирамида», «семирамида», «семирамида». И, в общем-то, это название так и закрепилось за этим трудом Хомякова. Ну что, чем Хомяков занят? Опять свою «семирамиду» пишет. Но надо отметить, что это сочинение так и не было завершено. Частью оно представляет какой-то написанный готовый текст, частью оно сохранилось в каких-то заметках, записях, каких-то отрывочных, недоведенных до конца фрагментах. Помимо вот своих исторических изысканий, Хомяков – поэт. Поэт, он автор многих достаточно хороших стихов, поэмы «Ермак», которая, в общем-то, была достаточно известна. Даже Белинский, правда, негативно высказался об этой поэме, говоря о том, что в «Ермаке» как так вот пародируется, симулируется достаточно хорошо народная речь. То есть вот такое обращение Хомякова в этой поэме, опять же, истории московского периода, русской истории видится Белинским как некоторая подделка, стилизация. Хотя это, в общем-то, не совсем так. Хомяков – публицист. Хомяков – значительное место в его деятельности занимает публицистика. Публицистика политическая, публицистика, связанная вместе с тем и с литературной критикой. В общем-то, надо отметить, что публицистическая стихия, пожалуй, самая органичная для Хомякова. И вообще для русских мыслителей XIX века. В общем-то, если мы обратимся ко всем, без исключения, трудам Хомякова, то мы увидим, что все они носят на себе отпечаток публицистичности. Во-первых, они посвящены некоторым актуальным темам, да, они лишены вот того теоретизма, которым обладает, скажем, научный или философский труд, или богословский. Они открыты или направлены широкому кругу читателей, широкому кругу, в общем-то, неподготовленной публики. А это как раз и есть то, что называется хлеб публициста. В этом отношении его мысль такая вот публицистически популяризаторская. Популяризаторство, публицизм, в общем-то, хорошего стиля, хорошего тона. Хомяков, безусловно, всегда остается и образованным, очень начитанным человеком. В общем-то, Хомяков на протяжении всей своей жизни, это отражается в его сочинениях, оставался человеком ищущим, человеком, стремящимся осмыслить все новые и новые темы или те проблемы, которые он считал важными. Тоже немалозначимое направление деятельности Хомякова – это его как бы такая вот художественная практика. Хомяков брал уроки живописи, будучи в Париже. Даже, говорят, он написал такую вот не икону, скорее религиозную картину, изображающую Деву Марию. Правда, история этого полотна мне неизвестна, сохранилось ли оно или нет. Но, тем не менее, вот на каком-то достаточно высоком уровне Хомяков был в состоянии рисовать. Наконец, Хомяков – философ. Хотя его философия не выразилась, в общем-то, как философия многих русских философов, в каких-то философских трактатах, философских системах. Это как бы философия, которая представляет из себя скорее некоторый проект или план философии, которая может состояться при определенных условиях. То есть это некоторая философия как замысел о той философии, которая должна соответствовать вот такому православному славянофильскому мировоззрению, мироощущению. Притом часто она осуществляется как критика существующих или существовавших в разные эпохи философских концепций. В частности, надо отметить, что время вот такого пика творческих сил и возможностей Чаадаева приходит на расцвет немецкой классической философии, в частности, философии Шеллинга и Гегеля. Вот немецкая классическая философия, Гегель тот же, является одним из таких частых гостей в философской прозе Хомякова. Причем гость этот такой нежеланный во многом. В сторону Гегеля Хомяков бросает упреки в рационализме, бросает упреки вот в этом недостатке того, как раз что восполняется христианством, а именно и восполнено и открыто христианством в обществе, а именно теме человека, теме личности, все это Хомяков, все эти огрехи существенные, правда, Хомяков видит в творчестве Гегеля. Шеллинг в этом смысле более приемлем для Хомякова. По каким причинам мы еще скажем потом. Надо отметить, что шеллингианство, в общем-то, для русского славянофильства сыграло очень важную роль. В общем-то, Шеллингом был знаком и слушал Шеллинга в Мюнхене, такой сотоварищ по славянофильскому цеху Хомякова, Иван Киреевский. Вот он и был знаком с Шеллингом, и одно время был очень увлечен Шеллингом. Это связано вот с таким кружком любомудров начала 20-х годов, вот, который возглавлял, можно так сказать, князь Адоевский. Да, входили в этот период и Хомяков, и Киреевский, и в частности поэт Веневитинов. Там, помимо всего прочего, занимались вот эти молодые русские аристократы, интеллектуалы, занимались в том числе и изучением философии и Гегеля, и Шеллинга. То есть, и Хомяков не только эту философию критиковал, но еще и хорошо знал, что немаловажно, учитывая наш такой вот негативный советский опыт на манер. Я Пастернака не читал, но я скажу. Вот Хомяков читал Гегеля. Другой вопрос, понял ли он Гегеля? Наконец, помимо вот таких философских интересов Хомякова, огромное, может быть, даже самое важное место в его творчестве и жизненном облике занимает богословская проблематика. Хомяков, прежде всего, один из таких удивительнейших русских богословов. Причем вот этот образ Хомякова как богослова и парадоксален, и странен. В чем его парадоксальность? Парадоксальность его заключается в том, что русский богатый помещик Алексей Степанович Хомяков, мирянин, вдруг, как бы ни с того ни с сего, берет на себя полномочия во многом или задачу оправдания православного мироощущения в целом, и в частности, оправдания и утверждения православной экклезиологии, той областью, которой занимался Хомяков преимущественно в своем творчестве богословском. Как это возможно? Ведь существуют, скажем, духовные школы, существует ведомство православного исповедания, и вдруг дворянин, помещик вот вторгается в ту сферу, которая, казалось бы, где он совершенно чужой, которая, казалось бы, уже раз и навсегда отдана тем, можно сказать, профессионалам, которые должны в Российской империи этой областью заниматься по долгу, который им прежде всего усвоен их саном, их положением в церковной иерархии. И вдруг вот откуда ни возьмись, появляется Алексей Степанович со своим осмыслением очень важных, можно сказать, ключевых положений православного вероучения. Причем это осмысление, конечно же, носит на себя некоторый отпечаток страстности Хомякова, во многом его незнание многих, можно даже сказать, основоположных фактов православного предания, концепций православного предания. Но, тем не менее, этот странный человек вдруг оказывается богословом-мирянином, богословом, для которого это его богословие не является просто повторением некоторых вероучительных формул, давно уже освященных, давно возведенных на недосягаемый пьедестал, по поводу которых вот можно только высказывать некоторое благоговение и ничего более. Для Хомякова, тем не менее, это его богословие, это действительно его жизнь, некоторое продолжение его христианской веры, его христианского упования. В этом необычность Хомякова. Необычность не в том, что он, в общем-то, в достаточно секулярном русском обществе начала XIX века или середины XIX века вот, позиционировал себя как православного христианина, но еще и в том, что его христианство выносит вот такой творческий и в хорошем и в плохом смысле слова характер. Для него это прежде всего животрепещущие вопросы бытия, на которые необходимо еще найти ответ. Вот в этом тоже необычность именно богословия Алексея Хомякова. Надо отметить, что из всех славянофилов его богословская мысль наиболее значима. В общем-то, Иван Киреевский в большей степени уделял свое внимание философским вопросам, а вот из всех славянофилов, всех старших славянофилов, а нужно подчеркнуть, что здесь обычные исследователи отмечают четыре фигуры, помимо Хомякова и Киреевского, это еще Юрий Самарин и Константин Аксаков. четыре славянофила, как их называют, старшие славянофилы, из которых Хомяков, и безусловно, является таким вот идейным центром, в особенности как богослов. Надо отметить, что богословское наследие Хомякова долгое время было подвергнуто забвению, и мало того, уже в конце 20 века, в середине 20 века, его богословие действительно нашло и исследователей, и тех, кто оказался заинтересован его богословской мыслью. В частности, здесь нужно отметить не только наших исследователей, отечественных, как представителей русского возрождения, религиозно-философского рубежа 19-20 века, но прежде всего, как ни странно, его богословие, его экклезиология нашла отклик у многих западных исследователей, которые и посвящали, и посвящают Хомякову, хомяковскому богословию многие-многие диссертации, книги и так далее, вот осмысляя его творчество. Вот это очень важно, что его богословское наследие по-прежнему живо, его богословское наследие по-прежнему порождает споры, мысли, сомнения разного рода. А это значит, что оно действительно есть нечто живое. Одна из важных тем мировоззрения, мироощущения Хомякова – его отношение с Западной Европой. Традиционная тема, которая, опять же, возникает в связи с самим упоминанием имени славянофилов. Есть славянофилы, а ведь есть и западники, одни, выражаясь современным языком, как бы консерваторы-государственники, другие – либералы-западники, сторонники западного пути развития для России. В чем-то в этой оценке есть доля правды, в чем-то нет. Здесь нужно отметить следующее. Вот как и Чаадаев, так и Хомяков были вот таким особым типом русского образованного, по-европейски образованного человека. И вот эта прививка западного образования, даже западного, можно сказать, мироощущения, она ведь очень многое дала и русской культуре, и вообще русской жизни 19-20 века. Она как в каком-то смысле действительности оплодотворила Россию, сделала ее из вот такого очень локального, очень провинциального московского царства не только мировым, общим, таким одним из самых могучих европейских государств, что, в общем-то, легко достижимо, учитывая, например, скажем, еще более обширную мощь, например, Советского Союза там, в 50-х, 60-х годах. И здесь речь о другом в отношении России того времени, России Хомяковской и Чаадаевской. Россия как раз не только вот по своему могуществу военному, политическому в то время соревновалась с Западом, но очень скоро она стала, в общем-то, вровень с ведущими западными странами по тому, что называется культурой, да. Не догоним и перегоним Америку, да, по молоку и мясу, как говорил Хрущев, да, стремился в этом направлении действовать, да. А вот догнали, во всяком случае, и вставили вровень именно вот по той ценности культурного творчества, которая в России обнаружилась в середине и в конце XIX века. Действительно, Россия, российская культура принесла плоды, как бы общезначимые, да. Здесь, конечно же, центральную во многом роль имеет русская классическая литература, да, вот даже этот сам термин «классическая» к ней применен вполне заслуженно. Так вот, возвращаясь к образу Хомякова в этой всей связи, мы видим, что хомяковская мысль, хомяковская философия в этом отношении не могла не затрагивать вот этой темы, обозначенной Чаадаевым – Россия и Западная Европа. Русский мир и западный мир. В чем как бы их и конфликт, в чем их единство, в чем их размежевание, в чем их несхожесть, в чем причины разного исторического пути этих частей Европы. Или, может быть, Россия это не Европа, а нечто близкое к Востоку, уж непонятно какому, то ли к Востоку византийскому, христианскому, то ли к Востоку нехристианскому. Это все потом станет тоже предметом исследований и споров следующего поколения русских мыслителей и философов. Так вот, в чем здесь ориентации такие ключевые Хомякова? Прежде всего в том, что Хомяков был здесь неоднозначен в оценке Запада. Для него был Запад и Запад. Для него были, например, романские народы, католические народы, которых он недолюбливал, и как бы лицом вот этой группы европейских народов он видел Францию. Вот Франция с ее разрушительной революцией, Франция с ее вот этим атеистическим во многом прорывающим с традицией всплеском, который поразил всех европейцев, поразил своей вот кровавостью, эта французская революция, великая разве что по своей разрушительной силе. С одной стороны, да, и с другой стороны, другая Европа, которая для Хомякова олицетворена прежде всего Англией, Великобританией. Вот Великобритания – остров блаженных для Алексея Хомякова. Сам Хомяков – страстный англоман. В общем-то, он сам в чем-то похож в своем облике на такого эксцентричного англичанина, сошедшего со страниц какого-то произведения Диккенса, может быть, даже Пиквикского клуба. А вот здесь Хомяков со своей такой гривой волос, со своей бородой, со своей странной манерой одеваться, славянофильской, в зипуне, в мурмолке, в этой вот традиционной русской одежде, например, путешествовал по той же самой Англии. Сам образ, с одной стороны, традиционный вот этой Англии, Англии, подчиненной традиции, подчиненной вековому укладу, с другой стороны, Англии мощного такого технического прогресса, Англии фабрик, Англии заводов, Англии самого производительного на тот период времени труда в Европе и вообще во всем мире. Вот это соединение традиционности и такой научно-технической новизны, он привлекал Хомякова в Англии. Вообще весь образ такой вялотекущий, но вместе с тем четкой, последовательной английской жизни, английской такой устойчивости, английской добротности тоже привлекал, конечно же, Хомякова. Мало того, англичане импонировали своей вот такой парламентской демократией. В чем-то ведь Хомяков, вольно или невольно, вот свой проект устроения российской жизни, образцом которого он видел Московскую Русь, в чем-то он его вот переиначивал на английский манер. Да? Вот Земские соборы, как вот такой представительный орган, встречающийся вот в истории Московского царства, напоминает парламент, да, с которым вот государь должен вот каким-то образом найти общий язык, находиться в состоянии согласия. Вся эта вот как такая политическая жизнь тоже Великобритании импонировала. Не надо считать, что Хомяков, сколько он был таким православным, поскольку он вот так держался московской старины, был уж таким вот реакционером и монархистом. Монархизм Хомякова во многом нес в себе черты, которые делали Хомякова тем, кто в глазах, скажем, официальной России того времени всегда оставался под подозрением. Несмотря на то, что, казалось бы, Хомяков вот своей православностью, со своим консерватизмом, со своим вот этим таким своеобразным мистическим народничеством, о котором речь еще пойдет впереди, должен являться, и славянофильская идеология должна послужить опорой вот такому русскому государству периода царствования Николая I с его вот такой, можно сказать, идеологией, сформулированной графом Уваровым: православие, самодержавие, народность. Однако же нет. Хомяков, в общем-то, не был принят существующей администрацией, представителями российской правящей элиты. Его идеи считались часто вредными. Мало того, например, большинство его богословских сочинений было издано за границей, потому что по цензурным соображениям они не могли выйти в России. Речь об Алексее Степановиче Хомякове и о его ближайших преемниках, соратниках по славянофильскому товариществу, можно сказать, будет продолжена в следующих наших передачах, а на сегодня мы завершаем нашу беседу.